Дорогие братья и сестры, прежде чем говорить о тех великих подвигах, которые совершали наши братья, наши отцы, деды, мне хочется напомнить о великом подвиге нашего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел, посланник евреям, говорит такие слова: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Это вторая глава, я прочитал 10 стих, теперь 14 прочитаем, послание к евреям. Послание к евреям, вторая глава, 10, 14 и 18 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». И 18 стих. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Дорогие братья и сестры, есть те благословения Божьи, которые невозможно получить без согласия на страдания. Тот великий подвиг, который совершил наш Господь, подвиг спасения, он совершил ценой величайших страданий. И когда он приглашает идти за собою, он говорит так: «Всякий, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Путь, по которому проходит Церковь Господа Иисуса Христа, это также путь креста. Это тернистый путь. Путь страданий, путь лишений, но это путь, ведущий к вечной славе. Апостол Павел, заканчивая свой земной путь, говорит Тимофею, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец славы, который даст мне Господь, праведный судья, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его. Друзья, хорошо, когда, заканчивая жизнь в лаврах, в почете, где-то празднуют, где-то прославляют, юбиляра поздравляют, а потом с фанфарами, а потом с подушечками орденов тело несут на кладбище, да? Ну, вот так обычно заканчивается жизнь людей популярных, ну, героев нашей земли. Но не так заканчивался путь апостола Павла, не так заканчивался путь учеников Господа Иисуса Христа. Только один Иоанн, и тот ценой великих страданий, он закончил свою жизнь естественной смертью. Большинство из них закончили жизнь мученической смертью. Кто-то распят, кто-то сожжен. А апостол Павел, который говорит, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. А какой ценой? Ценой великих страданий. Ему завтра, послезавтра голову должны отрубить там где-то в амфитеатре или, может быть, где-то на каком-то помосте в Риме. А он пишет, что мне готовится венец правды. Вот на ту голову, которая готова быть отрубленной за Господа, Господь надевает венец правды. Тот, кто соглашается брать крест Иисуса Христа и идти за Ним, ни на что не взирая, он получает полную награду. И мне сегодня хотелось бы рассказать за путь, по которому прошел мой дед, прошел мой отец, а потом частицу какую-то вот этих страданий пришлось также и мне испить. Но перед тем, как я начну что-то рассказывать, я хочу спеть песню. Песня, которая посвящена смерти Николая Кузьмича Хмары. Это брат, который жизнь свою отдал за Господа в барнаульской тюрьме. Точнее, там город Славгород был, и в этом городе Славгороде была тюрьма. Сейчас она уже полуразрушена. Сейчас уже там не содержат заключенных. Там только остались остовы вот от тех строений, зданий. Наши братья были там, проводили курсы в этом городе и посетили эту тюрьму. Там только остались стены, уже крыши нету. В этой тюрьме мучили брата Николая Хмару, а потом уже полуживого его отвезли в барнаульскую тюрьму. Ну, как говорят, что он по дороге скончался. А потом его отдали хоронить домой, только под строгим запретом, чтобы гроб, цинковый гроб не вскрывали. Сейчас вы послушаете песню и поймете, почему они не хотели, чтобы этот гроб вскрывали. Ну, так Господь положил на сердце написать музыку на слова этого стиха. И сейчас я спою на смерть Николая Хмары.
Стоит мальчишка у сырой могилы, холодный ветер волос теребит. Залит слезами взор его унылый, ослаб малыш заплаканный стоит. Ручонками сжимает нежно фото, слеза струится на немой портрет. То папа, он как будто шепчет что-то, но папы у мальчишки больше нет. Был арестован он за веру в Бога, о тайнах церкви сведения не дал. Взирая на учителя святого, он мужественно верил и страдал. Ему резиной спину бичевали, ломали ребра, били каблуком. На голове пучками волос рвали и жгли стопы электроутюгом. Каленое железо в бок вонзали, крутили пальцы, заглушая крик. А в довершение пыток клещи взяли и с корнем вырвали ему язык. Так умертвили папу атеисты, но кровь его из праха вопиет. Он был христианином верным, чистым. Он в воскресенье к Господу придет. Стоит мальчишка у сырой могилы, холодный ветер волос теребит. О Боже вечный, дай мальчишке силы. Он так устал, заплаканный стоит. Не стало папы, он теперь не сядет. Сынишка рядом, приобняв слегка, и волос на головке не погладит мозолистая папина рука. Спи, отдыхай, наш брат родной и милый, пусть вольный ветер песнь тебе поет. Пускай березка клонится к могиле, но знай, тебя Господь на небе ждет. Зов трубный жди и слушай голос Бога. Восстанешь ты из гробовой доски, войдешь в врата небесного чертога, и там за труд награду получи.
Да, друзья, вот содержание этой песни, оно говорит нам о том, каким суровым путем прошло братство наше, христиане, которые, не жалея своей жизни, готовы были жертвовать собою ради торжества Евангелия, ради того, чтобы имя Господне прославить, чтобы семя, которое сеялось в сердца людей, оно могло бы дать обильные всходы. Я хочу рассказать вам, друзья, за тот путь, который был пройден нашей церковью, моим дедом, моим отцом Иваном Сергеевичем. Но, друзья, скажу сразу, что те годы, 30-е годы, они были гораздо тяжелее, чем годы, которые нам пришлось пережить. Потому что в то время забирали всех. Забирали братьев поголовно всех из церквей. Из нашей церкви забрали очень многих, десятки. Я не знаю, сколько точно, но примерно около 60 братьев арестовали в 30-е годы. Уже начиная с 32-го года забирали братьев, когда началась вот эта коллективизация, когда вошел в силу вот этот закон, указ сталинский 29-го года. Очень много братьев отдали свою жизнь. Очень мало из них вернулось обратно. Вот из нашей церкви, может быть, только человек 20 вернулось из тюрем и лагерей, а так в основном все положили свою жизнь там, в лагерях и тюрьмах, на далеком севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Магадане. И кто знает, где эти холмики наших друзей, которые укрыли наших братьев или на Урале, или в Сибири. Я до сих пор не знаю, где похоронен мой дедушка, где находится один и второй мой дедушка. Хотя мы получили... Вот у меня и с собой здесь даже есть 70 листов из архива НКВД, значит, судебный процесс над моим дедушком, как его арестовали, как отнимали имущество, как делали обыск. Вот обо всем этом есть повествование, хотя это было когда-то секретно, хотя это не открывали, но вот дал Господь, что вот пару лет назад нам удалось добыть эти документы. И, конечно, со слезами мы читали те страницы, когда допрашивали, когда свидетели вызывали, и каждый что-то говорил, кто-то клеветал, кто-то правду говорил, но обвиняли в контрреволюционной деятельности, в сриве каких-то колхозных мероприятий там, судили несколько братьев. Моего дедушку судили вместе с дедушком моей жены по одной и той же статье. Суд был один. Еще одну сестру вместе с ними, сестру Катерину, Екатерину там из деревни возле нашего города. Ну, всем дали срок. Моему дедушке дали самый больший срок – 6 лет. Лапытько Павлу Степановичу, это дедушка моей жены, дали 3 года. Сестре тоже 3 года дали. Они освободились еще до войны. Вот дедушка Павел и сестра Екатерина еще до войны освободились в 40-м году. А мой дедушка Сергей Евменович Карпович так и не вернулся с далекого Магадана. Письма получали оттуда, но последние годы, когда началась война, уже писем оттуда не получали. Есть такие предположения, по свидетельству некоторых заключенных, которые вернулись оттуда с Магадана, что моего дедушку расстреляли после окончания срока. Какой был это путь? Это можно проследить по книге «Счастье потерянной жизни». Когда мы встречались с Храповым Николаем Петровичем, он говорил, что встречался с нашим дедушкой там, на приисках Колымы, встречался и даже упоминает о нем в своей книге, как о плотнике из Беларуси, не называя его фамилии и имени. Видимо, время фамилию и имя унесло. Но, однако, мы благодарны Господу, что Господь сохранил верным дедушку нашего. Хотя когда-то он был в начале советской власти, был чиновником, был председателем сельского совета, был учителем и директором даже школы. Ну, во время гражданской войны он был в армии Тухачевского, работал в штабе и даже был комиссаром полка. Это было в далекие 20-е, в начале 20-х годов. Ну, а потом его лишили всех его наград, когда он уверовал. Лишили его именного оружия, которое было при нем. Он говорит: «Я с радостью отдаю это оружие, потому что оно мне больше не понадобится». Хотя отец рассказывал, что из этого пистолета, который был его именной, подписанный маршалом Тухачевским, именное оружие было, говорит, он стрелял волков. Они жили в самом лесу. В общем, лес в деревне был возле самого забора. Проходил дремучий лес, и волки иногда зимой заходили в деревню. И вот когда собаки, говорит, завоют, мой дедушка выходил на крыльцо и, говорит, расстреливал волков с этого пистолета. Но когда пришлось отдать это оружие, он говорил так, что я отдаю это оружие, потому что у меня другое оружие есть. Это святая книга Библии. Это оружие самое важное. Оно убило во мне грешника, и я хочу этим оружием сегодня пользоваться, чтобы других спасать, чтобы приводить к Господу посредством Слова Божия. Это было в начале 30-х годов. Мой отец был тогда еще маленьким мальчиком, которому было, может быть, лет 7. Но уже в то время Господь зажег его сердце большой любовью к Господу, к собранию, так что он с радостью посещал те богослужения, которые совершались в Березино городе. Они жили недалеко, километров 6-7 от Березино, в деревне Осовка. И родители постоянно ездили туда, в Березино, на собрания. Но собрания наши были не только в городе. Часто проводились евангелизационные собрания по деревням. Собирались целые деревни. Иногда, вот еще в начале, когда только было начало коллективизации, была возможность проводить собрания при помощи даже председателей сельского совета. Они собирали сход, собирали народ и проводили такие собрания. Наших верующих называли евангелисты, потому что церковь наша, по сути дела, возникла от евангельских христиан. С баптистами познакомились позже. А так церковь возникла еще до революции. Наши белорусские мужички поехали поработать в Америку. Это такие, как Слабко Антон Григорьевич, потом Яроцкий, по фамилии помню, уже имя не могу вспомнить. Ну и другие также. Там был Давидович Иван Игнатьевич. Это люди, которые прожили долгую жизнь. Но тогда юными парнями они поехали в Америку, чтобы заработать деньги. И здесь, в Америке, они встретились с евангельской истиной. Они закончили Русский библейский институт в Нью-Йорке. У меня здесь вот в сумке есть фотография, потом я покажу фотографию, где они занимаются в этом институте. Участвовали в оркестре Фетлера. Вот фотографии этого оркестра у меня есть. И в 14 году вернулись в свой родной город, в свой родной район и стали благовествовать Слово Божие. Благовествовали на улицах и на площадях, на рыночных площадях, проповедовали прямо стоя на телегах, и народ слушал, церковь быстро росла, и к концу 20-х годов эта церковь насчитывала уже сотни членов церкви. Но, однако, сталинское лихолетие многих унесло, в том числе вот и наших дедов, одного, другого и много-много братьев. Ну, отец рассказывал, что когда пришли арестовывать отца, а его арестовали за то, что он проповедовал Слово Божие, не стыдясь, за то, что он также воспитывал и детей своих в христианском духе. Он моему отцу подарил Евангелие маленького формата. Оно сохранилось, и вот здесь на полях Евангелия была окоемочка такая. Он очень дорожил этим Евангелием, часто брал в школу с собой. Но потом это Евангелие учитель отнял у него. Ну и говорит, что ты тут пропагандируешь? Отец хоть был маленький, но старался в школе детям рассказывать, стихи рассказывал. Однажды учитель натравил ученика, говорит, возьмите и дразните его, дразните. Вот, что он богомол, что он молится. И вот, говорит, выхожу на улицу, а меня дети кругом обступили, стали на колени и языки выставили, и давай меня дразнить. Но я, говорит, смотрю, стали на колени, значит, они молиться стали. И я, говорит, стал на колени. Думаю, раз они стали на колени, и я стану. И давай молиться за них. Давай молиться за каждого, кто здесь стоял. И потом они прекратили меня передражнивать. Смотрю, стали некоторые всхлипывать, потому что молился он очень сердечно, даже со слезами молился вот за этих своих сверстников. Ну, а потом, когда пришли в класс, учитель говорит, а почему вы не дразнили потом его? Ну, одна девочка поднимается и говорит, что он очень добрый, я не могу этого делать. И этот учитель взял это Евангелие и вместе с отцом взял его под руку, пришли домой. Пришли, ну, там где-то километра полтора было от школы, с другой соседней деревни пришли они домой. Дождался он отца Сергея, ну и давай возмущаться, давай говорить, что ты вдалбливаешь в голову ребенка, никакого Бога нету, вот ты пытаешься что-то насаждать ему в сердце. Ну, а дедушка мой стал с ним беседовать, стал говорить так спокойно, рассказывать, как Господь и его нашел, кто такой Иисус Христос. С Евангелием в руках он много часов рассказывал ему о великом подвиге Иисуса Христа и о пути спасения. Отец рассказывал, я ночью проснулся, смотрю, они при свете керосиновой лампы сидят у стола и беседуют. Я, говорит, лег, опять сплю, просынаюсь, опять смотрю, а этот учитель и мой отец стоят на коленях и молятся. Вот так Господь нашел еще одну душу. Потом, конечно, и этого учителя вместе с дедушкой арестовали, и он тоже не вернулся из лагеря. Он был верный служитель Божий. Когда, говорит, делали обыск, то это Евангелие тоже нашли. Ну и так, говорит, много книг у отца было, все это сложили на стол, и мое Евангелие, так вот, говорит, лежало на краю стола. Я, говорит, смотрю и понимаю, что это Евангелие заберут. Ну, это уже было позже, это был 36-й год, примерно середина февраля 36-го года, когда арестовали дедушку. И вот отец говорит, я смотрю на это Евангелие, думаю, они же его заберут. А так не хочется расставаться с этим подарком дедушки, отца. Договорились мы с братом Виктором, давай будем катать мяч. А у них мяч был такой, ну, не простой мяч, вот как резиновый у нас, легкий, а у них был такой вот шар из дерева выточенный, очень увесистый, тяжелый. И вот, говорит, мы катаем по комнате, то есть один в одном углу сидит, другой в другом, катаем, они тут обыск делают, перепись какую-то ведут, а мы играемся. А потом я этот шар, как будто бы невзначай, как будто бы нечаянно, со всей силы бросил под стол, под ноги этим вот... кто обыск делал. Шар ударил по ногам, они под стол наклонили головы, что там такое, а я в этот момент подбежал и со стола этой Евангелия и за пазуху. Они даже не заметили этого момента. Говорит, недалеко я от стола сидел, так незаметно раз со стола и за пазуху. Потом, говорит, они поняли, что это шар, сделали вид, что все в порядке. Ну и потом я попросился на двор. Этот красноармеец не пускает меня, говорит, никого не упускай. Ну а потом начальник, который командовал, я, говорит, сильно просился, что мне плохо. Ну, говорит, ладно, отпусти. Ну и скорее забежал в собачью конуру, туда подверг, под крышу затолкал это Евангелие, спрятал, ну и прибежал назад, как ни в чем не бывало. Потом, когда они стали пересчитывать книги по записи, по своей, они обнаружили, что нету одной книги. Они снова перерыли все в доме. И еще целых 2 часа отец мой, говорит, находился дома. Но, говорит, после этого его, конечно, увели, и больше, говорит, он домой не вернулся. Хотя они уверяли, говорили, что мы только допросим, мы только поговорим с ним и отпустим домой. Но так не получилось. Ждали и день, и 3 дня, и неделю. Через неделю, говорит, я пошел в город, нашел, где находится эта милиция. Мне подсказали, где находится милиция. Думаю, надо хоть как-нибудь проведать отца. Перелез, говорит, через забор милиции. Мне подсказали, в каком окне примерно в подвале находится отец. Между прочим, до сих пор сохранился этот подвал и эти окошки с решетками, зубчатыми такими. Здание само сгорело во время войны дотла. А вот подвал, он был, ну, сделан из камня, он сохранился. Так вот, говорит, я перелез через забор, подлез к этому, подполз к этому окну, оно низко так возле земли было. Ну и прошу потихоньку так, позовите, пожалуйста, Карповича Сергея. А человек, которому я говорю, говорит, сынок, это же я. Я, говорит, не узнал своего отца. Его лицо было все избито, оно было черное от побоев, от синяков. Вот так вот велись допросы. Скажу вам, друзья, что зверства в то время были ужасные. Выбивали зубы. Одному брату в нашей церкви разбили молотом колени, и он потом остался инвалидом. Он, правда, вернулся из тюрьмы. За то, что он был комсомольским руководителем, значит, секретарем комсомольской организации, а потом уверовал, его так допрашивали, так избивали, что оставили инвалидом. Потом он вскоре, конечно, и умер. Некоторым не давали спать, по ночам не давали спать. Над сестрами также издевались. Одну сестру, это уже в начале войны, когда партизанское движение открылось, и, ну, коммунисты заправляли там партизанскими отрядами и знали о верующих. Вот, сестра возвращалась с собрания из Березино. Надо сказать, что во время войны собрания снова возобновились в нашей церкви. Она возвращалась домой из собрания. Ее задержали партизаны, потом делали допрос коммунисты, вот, требовали отречения от Бога, говорили, что ты пособница немцам, и потом распяли ее на дереве. Так она и умерла. Потом нашли ее жители деревни. Это было Булич, Леонида ее звали. Ее отца также арестовали, и он вернулся уже в конце 50-х годов из тюрьмы. Прожил долгую жизнь. В начале 90-х годов или в конце 80-х годов он умер, ее отец. А так очень много братьев не вернулось из УС, из тюрем. Вот мы здесь с Володей, братом Фоминым, рассматривали фотографии и также нашли фотографию дедушки его, вернее, даже не дедушки, а прадедушки, который также 15 лет отсидел в лагерях, вернулся, и уже в глубокой старости он также окончил свою жизнь уже на родине. Дедушка моей жены, Лопытько Павел Степанович, он вернулся из лагеря, рассказывал о том, как он сидел в Сибири, сколько пришлось перенести, как голодали, как умирали от голода, но Господь его сохранил, и он невредимым вернулся домой. Хотя уже посидевший перед самой войной, вернулся домой, и сразу они стали организовывать собрание. Еще до войны начали организовывать собрание, а потом, когда пришли немцы, город был полностью оккупирован немцами, и 3 года была немецкая власть в городе. Немцы давали свободу, относительную свободу давали верующим, и поэтому церковь наполнилась опять. За время войны опять церковь выросла, сотни человек было и мужчин, и женщин. Мой отец в 42-м году принимал крещение. Ну и Господу давал такой обет, что: «Господи, если Ты поведешь меня таким путем, каким прошел отец, то дай мне сохранить верность Тебе, как сохранил отец». Он еще на то время не знал, что отца его уже нет в живых. Он принимал крещение летом, а в феврале 42-го года дедушку, конечно, расстреляли.
Не стучится в окошечко пташечка, не грусти, не тоскуй обо мне. Вдалеке вижу поле ромашечка, расцветает в своей красоте. Над землею в просторах синеющих солнце яркое тихо плывет. Аромат от садов зеленеющих сквозь окошко темницу идет и несет он любовь от Спасителя, утешение в минуты тревог и сознание, что я для Учителя. Испытанья все вынести смог.
Одиноко холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное я обрету.
Не стучися в окошечко, пташечка, уж не слышу я пенье твое. Пол холодный и стены тюремные похоронят здесь тело мое.
Вместе с моим дедушкой принимала крещение и мать моей жены, моя теща. Они вместе даже один друг за другом шли. Но моя теща тоже жива, и, слава Богу, она уповающая на Господа. И отец мой также жив, хотя уже ему в этом году 80 лет исполняется. Вот после того, как он принял крещение, он проповедовал в церкви. Собирались они как в городе, так же и по окрестным деревням, проводили собрания, и были благовестия. Собрания проводили вернувшиеся братья, а до того, как братья вернулись из тюрем, то их жены, они заменяли их как проповедники. Хотя читать практически никто не умел из сестер, ну, были неграмотные. Мой отец, еще будучи подростком, ему было лет 14-15, он читал в собрании, а сестры проповедовали на те стихи, которые читал мой отец. Ну, а потом и он сам стал проповедовать, когда принял крещение. Но недолго пришлось ему наслаждаться общением в церкви. Немцы всю молодежь заставляли работать, заставляли копать окопы. Их собирали в специальные лагеря, откуда их не отпускали. Там они и ночевали в этих лагерях, специальные бараки были. Между прочим, недавно в нашем городе разбирали один из таких бараков, в котором содержались вот эти узники. И на одном из бревен следопыты нашли стихотворение, которое было написано моим отцом. Он прямо на этом дереве написал стихотворение, ну, прославляющее Бога. С этим куском дерева, вырубили этот кусок дерева, нашли моего отца, корреспонденты нашей газеты пришли к нему домой. Это вот было, может быть, лет 5 тому назад. И спрашивают: «Ты Иван из деревни Осовки?» Он говорит: «Я». «А кто у вас там еще был, Иван?» Он говорит: «Больше никого». «А твои ли это стихи?» И показывают ему этот кусок дерева. Он говорит: «Да, это мои стихи». И эти стихи напечатали потом в газете, и некоторая статья была про моего отца. Это уже события теперешних дней. А на то время их заставляли копать окопы. Вдоль реки Березины до сих пор сохранились окопы, которые копали вот эти молодые люди, взятые на такие работы немцами. Некоторые, конечно, притворялись. Отец рассказывал, что был у них там один молодой человек, ему было лет 20, не больше. Но он говорит, настолько мог притвориться, что его считали за древнего старика, которому 80 лет. Отпустил такую бороду большую. Эта борода лохматая такая, он волосы так распустит. И точно как старик кашляет, и вот с лопатой он копает потихонечку. Говорит, немец посмотрит: «Ой, дедушка, фатер, вылазь!» Сам забирается в окоп и начинает копать, начинает. Но он потихонечку в кулак себе бороду посмеется. Ну и так вот он спасался от этих работ. Когда фронт уже начал набирать обороты, когда уже советская армия начала теснить немцев, то эту молодежь стали отправлять в Германию. В Германию для того, чтобы там работать на немцев, работать на заводах. И вот где-то в конце 43-го года моего отца вместе с другими погрузили в вагоны в Борисове и повезли в Германию. Они пытались там с одним товарищем сбежать, спрыгнули на ходу с поезда, однако их словили немцы, очень жестоко били. Говорит отец, что несколько раз плетки мне дали, я сознание потерял. Потом концлагерь, потом были испытания, проверяли там всякие лекарства на них, но был хороший, говорит, врач, поляк, он как-то нам подсказал, противоядие какое-то дал, и жизнь наша сохранилась, здоровье сохранилось. Ну и нас посчитали, что мы очень выносливые молодые люди, направили на один из заводов, это уже на юге Германии, поселок Донаушинген. Там был военный завод Копершмитта, где они делали кабины для истребителей и бомбардировщиков Копершмитт. Самолеты были такие. И мистер Шмидт тоже, говорит, мы вот эти две компании обслуживали, делали кабины из плексиглас вот на этом заводе. На этом заводе работали не только мы, заключенные, но работали также и вольно-наемные немцы. И вот однажды, говорит, я потихонечку напеваю у своего станочка, Ну, они работали там с дрелями, сверлили отверстия, заклепывали там, с ножовочками там что-то отпиливали, ну, в общем, кабины делали. Я, говорит, напеваю христианские песни, ну, и поведение мое, конечно, такое христианское, и слышу, что кто-то мне подпевает. Оказывается, там за решеткой, ну, за сеткой, работают вольнонаемные немки, молодые девушки, они, говорит, были моложе меня, четверо их было. Ну и потом, когда я подошел к сетке, хотя этого делать нельзя было, начал по-немецки с ними разговаривать, я узнал, что они тоже такой же самой веры, такого же исповедания, как и я. То есть они были евангельскими христианами. Ну, они, может быть, чуть по-другому там назывались, но исповедание было примерно одинаковое. И для меня было большой радостью, что здесь есть мои сестры во Христе. Ну, завязалась такая некоторая дружба с ними. Они, когда уходили, оставляли кусочек пайка своего где-то в укромном месте. Потом я, говорит, забирал со штабелей там эту пищу. И для меня, говорит, это было как хорошее подспорье к той скудной пище, которой нас кормили. Однако очень хотелось, чтобы, ну, как-то вступить в общение с этими девчатами, чтобы как-то насладиться совместным общением, совместной молитвой. Но этого не разрешалось. К концу войны, это уже в 44-м году, к концу года, объявление появилось такое в лагере, что все заключенные, все работающие должны работать без выходных дней, то есть работать и в воскресенье. А так, в воскресенье было выходной день, мы могли отдыхать, ходить по этой зоне, посещать друг друга там. И вот объявили рабочий день воскресенья. Ну, а я дал обет Богу, что в воскресенье работать не буду. Ну, и когда обет я дал Господу, то, думаю, и буду исполнять его, невзирая на то, что этот приказ, он грозит серьезным наказанием или расстрелом. Ну, наказание какое было? Избивали плетками, сажали в карцер, или же расстреливали, или вешали в назидание для других. Я это, говорит, понимал, потому что при мне вешали и расстреливали очень многих, некоторые за попытку к побегу, некоторых за какую-то симуляцию, за какие-то восстания. Там, в общем, много было таких случаев, когда расстреливали. И удивительное дело, что, говорит, расстреливали даже немцев, которые не хотели воевать в армии Гитлера. Особенно запомнился случай с молодыми ребятами, которые смело шли в крематорий и пели христианскую песню. Это были так называемые библифоршеры, которые отказались брать оружие, чтобы воевать в армии Гитлера, и пошли в крематорий на смерть во имя Господа. Так что и среди немцев было много верных Господу детей, которые не соглашались вот с теми постановлениями, с теми законами, которые учредил Гитлер. Надо сказать, что к концу войны, даже на протяжении всей своей деятельности, Гитлер ненавидел Христа, ненавидел Библию, и даже Библию перекроил по-своему и заставлял всю Германию как бы преклоняться перед ним. Вот как у нас перед Сталиным преклонялись, так в Германии преклонялись перед Гитлером и отдавали ему честь. Ну и вот, когда этот указ появился, я понимал, что мне грозит или серьезное наказание, или смерть. И положил в сердце своем, пусть даже смерть, но я все-таки сохраню верность Господу. Наступило воскресенье, уже загудел гудок там на заводе, все собираются, уходят на работу. Ну, а я остался один в бараке, переоделся, помылся, переоделся в чистый, думаю, если я расстреляю, то буду в чистом. Ну и так, остался на своих нарах там. Смотрю, идет кто-то там из нарядчиков, наверное, звать меня, и идет сам вот этот Копершмидт, чтобы найти, где же я. Мой жетон там остался висеть, и видит, кого нет на работе. Пришли, собака побоялась заходить в этот барак, а этот сам Копершмидт с пистолетом заходит и прямо, говорит, становится напротив меня. Я, говорит, вижу, как он подошел, но почему-то, говорит, его лицо стало бледным. Этот пистолет, который он держал в руках, он выпал у него из руки и на цепочке так стал болтаться. А он, говорит, смотрит выше меня и что-то шепчет своими губами. Я, говорит, ничего не понимаю, но вижу, что лицо его бледное или белое даже, не понимаю, как будто бы свет какой-то падает на него. Ну, а потом этот начальник ушел, там что-то разговаривал у дверей, потом что-то стал ругаться и всех выпроводил. Опять подошел, стал, говорит, на колени и стал молиться, молиться по-немецки, исповедоваться в своих грехах, упоминать имя Бога и Иисуса Христа. И так вот он постоял, слезы потекли у него из глаз, он поднялся и ушел. Но он ушел, я думаю, наверное, уже опасность миновала, только я не понимал, почему он смотрел выше меня, а не на меня. Ну, раз опасность миновала, я, говорит, лег на кровать и заснул. Отец мой спал очень крепко, он всегда спал очень крепко. Даже однажды рассказывал, что когда была бомбежка, когда уже американцы начали второй фронт и стали бомбить вот этот завод, стали бомбить их лагерь, то однажды так сказали: «А, пусть Богомола Бог спасает». А сами в бомбоубежище побежали, потому что объявили воздушную тревогу. Все убежали в бомбоубежище, я, говорит, остался спать. И бомбежка эта прошла, казалось, что просто поезд идет, стучат колеса по рельсам, вагон ворочается так. Оказывается, это так вот колотило все это здание, меня сбросило с кровати. Я проснулся уже потом, когда пришли из бомбоубежища, под кровать проснулся. Но живой и невредимый, хотя осыпалась штукатурка, вот стекла повылетали из окон, но Господь сохранил. Потом многие говорят, действительно, говорит, Бог есть, что Он сохранил его. Так вот, говорит, теперь я уснул и проснулся только в понедельник утром. Но когда проснулся в понедельник утром, нужно собираться на работу. Все идут, ну, конечно, и мне уже надо идти на работу. Только прихожу к проходной, смотрю, уже на проходной стоит вот этот Коппершмитт цум зоне, стоит и высматривает, понимаю, что высматривает меня. Я только подхожу брать жетон, как он говорит, меня схватил за шиворот, вытащил из этой толпы, из этой очереди, ну и так приподнял за шиворот. Он сильный, здоровый был. Отец мой невысокого роста, он ниже меня. Вот. Ну и щупленький такой. Сколько в нем веса там было, не знаю, 40 кг было или не было, потому что там высушили их основательно. Приподнял, говорит, где ты был, собака? Ну, пан по-немецки говорит. А он говорит, я был в бараке, никуда не уходил. Пойдем со мной. В общем, потащил меня в свой кабинет, ну и давай допрос вести. Рассказывай, где ты был вчера, почему тебя не было на работе. Ты видишь этот пистолет? Этот пистолет расстрелял тысячи таких, как ты. А я говорю, что ты можешь меня расстрелять, но я тебе скажу, где я был вчера. Я вчера стоял возле своих нар, а ты, говорит, пришел, встал возле нар на колени и молился, и повторяю его молитву. Он аж побледнел, говорит, ты там был? Ты это слышал? Да, говорит, я стоял напротив. Ты стоял, только смотрел почему-то выше меня. Ты там стоял? Там стоял Сын Божий. Там стоял весь в золоте, весь сияющий. Кто же ты такой? Он говорит, я верующий и дал Богу обет, что я не буду работать в воскресенье. Так ты святой мальчик. Как же ты попал сюда? Расскажи мне о себе. Ну, он рассказал ему об отце, рассказал о том, что он крещение принял. И этот начальник, он говорит, ты видишь, какие красные глаза у меня. Я всю ночь не спал. Ты святой мальчик. Помолись за меня, грешника. Помолись. Я большой, великий грешник, а много людей убил. Но клянусь, что отныне вот этот пистолет больше никого не убьет, он мне больше не нужен. И, говорит, мы склонились в этом кабинете на колени, и он в слезах молился, и я за него тоже молился. Ну и потом он дал мне разрешение не работать по воскресным дням, по праздникам, и дал разрешение встречаться вот с этими сестрами, которые работали на другой половине зоны. Ну, конечно, радости было очень много, что вот такое разрешение. Даже больше того, ему разрешали выходить в воскресенье за пределы зоны, ну и где-то посещать верующих. Ну, в радости своей, говорит, побежал к сестрам, туда подбегаю. После этой беседы они от меня отстраняются. Ваня, нас же сейчас побьют тут, а тебя расстреляют. Тебе же нельзя. И точно, говорит, бежит надзиратель, вот, бежит с плеткой. И же хотел было ударить меня, но я остановил его. Подожди, достаю бумажку от этого начальника зоны, отдаю. И он сказал, в общем, гуд, и ушел. Мы немножко пообщались, и потом я пошел на свой объект. Потом общение были очень такими близкими, даже пришлось быть и в их церкви, там, где они были. Это поселок Нойдинген или город Нойдинген, там, где жили эти. Там недалеко было от Донаушингена. Говорит, ходил туда даже на собрание к ним. Однако были и такие в этом лагере ребята, которые не любили за то, что я верующий. Были комсомольцы, которые издевались, смеялись. Один был такой, который бутылкой ударил, пробил, говорит, щеку насквозь. Говорит, ладно, мы голодаем, подыхаем тут с голоду, так почему же тебя Бог, если Он есть, почему Он тебя не накормит? Ты тоже тонкий, звонкий и прозрачный. Ну, нас, говорит, там растянули, его оттянули от меня, не дали бить, и стали его бить, этого комсомольца. Говорит, что ты делаешь? Мы все тут одинаковые. Зачем ты бьешь беззащитного человека? Но я, говорит, стал уже защищать его. Не бейте, не надо. Так, обнимаю, не даю. Сам весь измазался кровью. Щека пробита. Потом, говорит, долго заживала эта рана. Молился Богу и просил, Господи, Ты накорми, хоть раз нас накорми, чтобы всем хватило. Ну и однажды в воскресенье, рано утром, вышел за пределы зоны. Думаю, пойду я в церковь. Но сначала, говорит, пошел так, по набережной Дуная, там Дунай берет начало, он очень узенький, но по набережной Дуная пошел, и вот смотрю, заглядываю в огороды, там висят яблоки, груши, думаю, ну, как бы хотелось отведать вот этих плодов. Ну и знаю, что где-то вот, где-то недалеко должен быть огород или сад пастора. Ну, когда проходил, увидел там крест на доме, точно думаю, это вот будет дом пастора. Перелез через забор. Только, говорит, перелез через забор, как тут вот сигнализация сработала. Звонок зазвенел. Я испугался. И смотрю, сам хозяин с ножом, с собакой на поводку идет сюда. Идет в сад. Ну, я не растерялся и кричу ему, бросай нож. Оставляя собаку, у меня оружие, так руку держу в кармане. Я вооружен. Что ж, пришлось ему повиноваться. Он привязал собаку и подходит. А я, говорит, достаю Библию с кармана. Я говорю, вот мое оружие. Это, говорит, Святая Библия. Потом, говорит, открываю Второзаконие, там где-то есть место, где записано, что если ты войдешь в сад ближнего твоего, то ешь сколько хочешь, только с собой не уноси. Он, как услышал, засмеялся, этот пастырь. Говорит, откуда ты свалился? Ты ангел, наверное. Ну, он объяснил ему, кто он такой, что он заключенный, что он верующий. Когда он рассказал о всех мытарствах своих, то этот пастор прослезился. Говорит, у меня сын такой, как ты, возрастом. Пойдем, говорит, ко мне. Завел к себе домой, одел его в одежду сына там, где-то немножко подправили эту одежку, говорит, сегодня пойдешь со мной в церковь. И вот когда они пошли в церковь, то пастор говорит, я готовил одну тему, но сегодня ко мне в сад свалился ангел. Ну, в церкви так говорит. Отца не показывал сразу, в кабинете своем держал. А потом говорит, ну, ангел этот со мной пришел на собрание. Ну, и потом зовет отца. Ну, отец, давай проповедовать на немецком языке, стихотворение рассказал. И, в общем, получилась очень хорошая такая встреча, общение с церковью. А потом, говорит, он взял мою Библию и на этом месте карандашом дописал «С собой не уноси», конец стиха, а он дописал «И унеси, сколько сможешь». Потом нашел рюкзак какой-то, сумку большую такую, наложил туда груш, яблок, еще продуктов. И вот с этим грузом он вернулся назад, вот в этот лагерь. Потом снимает эту сумку с плеч и прямо к ногам вот этого комсомольца ложит, говорит: «На, это твое. Ты говорил, что Бог мой меня не накормит. Бог и меня уже накормил, и это тебе, как хочешь, так и распоряжайся». Этот парень в слезах обнимает Ваню, говорит: «Ваня, прости меня, прости, я не возьму ничего». Но, говорит, потом мы разделили все это на всех ребят в нашем бараке, вот такой маленький пир устроили. Вот так Господь защищал в свое время моего отца в концлагере, через него Господь исцелил вот бесноватого Кирика. Такие вот чудеса Господь являл. Потом, конец войны, американцы пришли, чтобы освобождать лагеря. Освободили и его, освободили весь этот лагерь. Ну и отец мой вместе со своими друзьями, знакомыми, земляками, отправился с этого лагеря. Там недалеко было Боденское озеро. Решили посмотреть на это озеро, прежде чем отправиться куда-то дальше. Их должны были собрать большой лагерь всех военнопленных. Но когда, говорит, мы посмотрели это озеро, красивое очень, там в честь победы спортивные состязания велись, на лыжах водных катались. И нам, молодым, было очень интересно смотреть, как негры на лыжах катались по этому озеру, опускались под воду, потом опять выныривали. Ну, все было настолько весело, звучала музыка, оркестры, что мы даже толком и не услышали, когда объявили, что все должны покинуть берег озера, потому что будет по военной дороге проходить колонны машин на протяжении нескольких суток. Беспрерывный поток машин. Ну, все оставили, а мы с ребятами зазевались и оказались близ озера, не смогли перейти на другую сторону. Машины шли одна за одной, и скорость была очень большой. Перебежать было очень и очень сложно. Ну, как-то ребятки мои, говорит, перепрыгнули, перебежали невредимыми. А у меня, говорит, была с собой скрипка, и еще там какая-то сумка была. Ну, сумка с литературой была у него. Попытался проскочить. Вроде бы рассчитал так, что, ну, проскочу. А, видимо, легковая машина обгоняла колонну, попал под колеса вот этой легковой машины. Потом очнулся только через 3 недели, почти целый месяц, в американском госпитале. Ну, американский госпиталь был христианский. Они не только занимались лечением, но и евангелизацией. И когда я пришел в себя, конечно, себя не узнал, потому что все было перебинтовано, уже была сделана операция, был сломан нос, в общем, где-то были повреждения, черепно-мозговая травма была. И, конечно, очнулся, но видеть не мог. Потом уже спустя время, когда руками раздирал глаза, что-то все видел в красном таком свете. Однако потом бинты стали снимать. Увидел себя в зеркале, весь в ранах. Но молодость брала свое, все быстро заживало. И когда американцы узнали, что верующий, они взяли свой госпиталь, выучился за медбрата и помогал вместе с американскими медиками, помогал осуществлять досмотр вот этих вот больных, а больных было очень много, освобождались с полной дистрофией заключенные, в которых совершенно еле-еле теплилась жизнь, которую можно было определить, только подставив зеркальце к носу, можно было определить, что этот человек живой, потому что были скелеты обтянутой кожи. Ну, большинство из них удавалось вернуть к жизни, но многие все-таки оставались ненормальными людьми, многие и умирали. Так вот я, говорит, еще долго с этим госпиталем путешествовал по Германии, по Швейцарии, по Франции. А потом наступило время, когда нужно было возвращаться к госпиталю в Америку, и мне, говорит, предложили, поехали в Америку. Ну, в то время уже были письма от дяди из Америки. Дядя его жил в Нью-Йорке, в Бруклине. И он приглашает: «Ваня, приезжай ко мне». Однако в ночь, когда нужно было уезжать в Америку, во сне увидел свою маму. Очень захотелось вернуться домой. Очень захотелось. И хотя убеждали американцы: «Не едь домой, потому что ты попадешь в Сибирь, попадешь в тюрьму». Однако желание увидеть маму, увидеть родных, свой дом было таким великим, что я, говорит, пожелал все-таки уехать к себе на родину. Но, друзья, на родину ему попасть быстро не удалось. Потом была армия, потом его поставили даже к стенке, хотели расстрелять за то, что он не хотел брать оружие, не хотел принимать присягу. Но, однако, Господь вел своим путем. Он вернулся домой только спустя 3 года. Ну, если брать от того, как он освободился из лагеря, он вернулся где-то в 47-м году. И то в отпуск он приехал, а потом снова уехал назад в армию. Много таких чудесных моментов рассказывал он из армейской жизни. Но скажу вам, друзья, что Господь везде чудным образом избавлял его от рук тех неверующих атеистов, которые желали или посадить в тюрьму, или расстрелять. Господь сохранял его. Потом, после армии, он вернулся домой, и началась духовная жизнь, духовный подъем в нашей церкви. Опять молодежь появилась, стали песни петь. Церковь была большой, но потом, после войны, опять начались гонения, начались лагеря, тюрьмы, и многих братьев забрали снова, забрали десятки братьев опять в тюрьмы. Многие из тех, которых забрали до войны, еще не вернулись. И вот так, по сути дела, молодежь начинала жизнь нашей церкви. 50-е годы – это время, когда они много трудились по Минской области, по Белоруссии, с группой молодежи из Минска, ну, с окрестностей Минска, с Борисова, с нашего города Березино. Трудились они, ну, повсеместно. Хотя всюду налагались запреты. Были такие моменты, когда братьев арестовывали, прямо из этой группы даже молодых братьев. Дело в том, что когда во время оккупации Минска снова открылась церковь, то некоторые братья, они возглавили хор, возглавили церковь и трудились, печатали Слово Божие на белорусском языке, Евангелие печатали, сборники песен. Наверное, помнит сборничек белорусский песен, он назывался «Гусли». Маленький, тоненький сборничек с белорусскими песнями. Вот он у меня дома сохранился, это печатали во время войны. А когда пришла уже советская власть, то печатать, конечно, не разрешили. Ну, братья пытались печатать на машинке. На машинке печатали Евангелие. Но скоро их вычислили. Кто-то заложил этим чекистам, что есть такие подвижники, которые печатают Слово Божие. Братьев арестовали и дали по 10-15 лет. Вот кто знает Володю Конотуша, вот это он был, и Кицко. Это 2 брата, которых арестовали, и одному дали 15, другому 10 лет. Может быть, мне память подводит, по-моему, или 15, или 25 даже Конотушу давали. Но он полностью срок не досидел. А тот, кто заложил, это был один из старших пресвитеров. Потом этот старший пресвитер целую ночь сжигал эти Евангелия в печке. Так вот поступали такие вот старшие или страшные пресвитера. Чтобы детей не приводили, чтобы молодежь не было в церкви, чтобы хора не было, оркестра. Но он говорит, если этого всего не будет, зачем тогда жить? Он был молодым, был большим энтузиастом. Хор, детский был хор, детское служение было у нас в церкви. Оркестр был, и нужно было все это сворачивать. Он этого делать не хотел. Это письмо особо не афишировал, и продолжали служение, как и проводили раньше. Была молодежь, были дети в собрании, и мы, дети, тоже ходили вместе с отцом нашим на собрание. И вот за то, что мы не выполняем эти постановления, дом молитвы у нас отняли. Этот дом до сих пор есть в городе нашем, в нем просто живут как в общежитии люди. И отец решил поехать в Москву и пожаловаться братьям там, что вот у нас отняли дом молитвы. Ну, как раз Велисейчик, в то время был старшим пресвитером, он взял его с собой в Москву, заодно как молодого перспективного брата, Его хотел продвинуть, чтобы его отправить на курсы дальше, в Швецию, чтобы он выучился и стал богословом, стал бы старшим пресвитером вместо него. Ну и когда отец мой был в Москве, то вместо сочувствия, вместо помощи, он услышал укоризны и упреки. Почему вы водите молодежь? Почему вы открываете оркестры? У вас что, там нету клубов? Что, у вас там театров нету? Отец говорит, я не поверил, что надо выполнять постановление властей, что нужно соглашаться на те условия. Но когда отец мой вышел оттуда, конечно, со слезами, он сочувствия не нашел. Нашлись другие братья и сестры молодые, которые подошли, утешили и говорили так, что кому ты пошел просить сочувствия и соболезнования? Они, говорит, тебе не помогут, потому что это просто те, кто переоделись в другие совершенно костюмы, в другие шкуры переоделись эти служители. Потом убедился на этом сам, когда заставили подписывать документы КГБ, и нужно было сотрудничать с властями для того, чтобы дальше учиться. Он не согласился подписать эти документы, и его, конечно, выпроводили, чуть не посадили. Одного брата арестовали, там они вдвоем отказались подписывать документы КГБ. Одного арестовали, а его просто выпроводили домой. Ну и потом, друзья, он встретился с братьями Совета Церквей, трудился 3,5 года на нелегальном положении, трудился по Белоруссии, по Украине, на Кавказ приезжал с мессируком Степаном Никитовичем вместе, они совершали служение и в Латвии, и в Литве, в Эстонии. В общем, по всему вот этому западному краю России они совершали служение. Бывали на совещаниях Совета Церквей, когда братья освободились из тюрем. Вот Винс, было совещание в Туле, в 69-м году на этом совещании мой отец был. Но в 70-м году отца моего арестовали. Правда, он еще рассказывал один случай, я немножко упоминал об этом, вот что, когда в 69-м году была свадьба Иосифа Бондаренко в Бресте, он тоже на эту свадьбу был приглашен туда, и случилось так, что ночью он проснулся от того, что, ну, как он понимал, говорит, я почувствовал, что кто-то меня ударил в бок, очнулся и вдруг почувствовал, что он стоит на ногах. Но, говорит, я чувствую, что я настолько легкий, настолько мне легко, как никогда. Думаю, чего мне так легко? И, говорит, напротив меня стоит ангел, весь как бы состоящий из света. Стоит и, говорит, таким добрым, приветливым лицом смотрит на меня. А я, удивительное дело, говорит, смотрю, что могу видеть сквозь препятствия, могу видеть сквозь стены, и видно все кругом. Я удивился, почему так? И только тогда, когда я оглянулся назад и увидел свое тело, лежащее скрученным на кровати, я понял, что я умер, и это моя душа. Потом, конечно, с ангелом было путешествие, мы поднялись ввысь, он меня как бы пригорнул к себе, и вместе с ним, с громадной скоростью, которую, наверное, я не выдержал бы, если бы был в теле, унеслись в небо. И наша земля стала, говорит, маленькой-маленькой. Оттуда из этого необъятного космоса. Ну, вместе с ангелом, говорит, мы посетили такие миры, о которых рассказать в словах просто невозможно. Там лилась такая музыка, там была, говорит, такая красота, там было такое прекрасное небо, что просто, если, говорит, я в теле, от всей этой красоты, от этой прекрасной музыки, я, говорит, просто не выдержал. Тело, говорит, мое просто не выдержало бы всего этого великолепия. Однако ангел говорит, вот ты хотел увидеть вечность, вот ты ее увидел, но тебе нужно вернуться обратно, потому что перед тобой еще предстоит большой труд. И ты должен еще прославить Господа и в страданиях, через тюрьму. И так вот, друзья, опять вернулись они назад. Опять, говорит, летим над Брестом. Вижу вдали приближающийся поезд. И ангел говорит, ты хотел встретить рижан, вот тебе представляется возможность. Возле вокзала мы опустились, поезд подходит к перрону, и смотрю, выходят наши друзья, знакомые. Я пытаюсь к ним подойти, но я не могу с ними как-то соприкоснуться. Они меня не воспринимают никак, не слышат, не видят, не чувствуют. Я пытаюсь вроде заговорить, но коммуникации нет. Ну и потом он снова оказался над этим домом. Опять, говорит, вижу свое уже тело, серое лицо, ну, труп лежит. И ангел, говорит, меня как бы снова соединяет с моим телом. Я оживаю. Оживаю уже в теле. А когда оживал, то представление такое, как будто бы вот замертвела нога, бывает иногда у нас, и мы ее не чувствуем. Встанешь на нее, и кажется, ее нету. Так вот, такое состояние во всем теле было. Пока, говорит, пришел в себя, пока пришел в чувство, немножко согрелся, а так весь дрожал. Ну и пока я приходил в себя, слышу уже звонок. А это как раз друзья из Риги приехали и пришли сюда вот, в этот дом, где он отдыхал. Вот так, друзья, было одно из таких чудесных явлений, когда Господь позволил моему отцу посетить небесный мир. Конечно, было там много и других откровений еще, но об этом просто нет времени, чтобы повествовать. Скажу только то, что слова или предсказания этого ангела, они сбылись в точности. Отца арестовали, дали ему срок 5 лет, который он отсидел в лагерях Белоруссии. И когда случалось благовествовать о Господе в этих лагерях, то его перекидывали с одной зоны на другую, на третью. Так что везде приходилось свидетельствовать о Господе, проповедовать. Так что в одном из лагерей, вот в Бобруйске, там даже замначальника колонии уверовал в Господа. Ну и многие другие заключенные, они как-то ближе приблизились к Господу. В 73-м году, ну, вернее, в 74-м уже, в 73-м меня забрали в армию, а в 74-м меня также судили, судили судом Московского военного трибунала, тоже дали срок 3 года. И получилось так, что в одно время мы сидели вместе с отцом. Отец в Белоруссии, а я сидел в России. Сидел сначала в московских тюрьмах, а потом отправили меня дальше, в Ивановскую область. 2 года мне пришлось быть в лагере, и вместе с Виктором Монтиком мы сидели первые полгода. Потом ему добавили срок, даже, наверное, 8 месяцев мы вместе были. Ему добавили срок за то, что мы проповедовали Слово Божие. Я, конечно, был еще молодой заключенный, на меня дело только собирали, а на него уже дело было заготовлено. Добавили срок, и он отсидел 8 лет, уже на строгом режиме досиживал последние 3 года. Я сегодня разговаривал с ним, он живет здесь, в Миннесоте, и очень ждет, чтобы нам встретиться с ним. Конечно, сейчас уже у нас большие семьи, у него, наверное, 11 детей, у меня 8 детей. Ну, а тогда мы были совсем юные. Мне было всего 19 лет, ему было 21 год или 22 на то время. И мы везде благовествовали о Христе, где могли, пели песни наши на зоне. Постоянно собирались зэки, чтобы слушать нас. Некоторые из них даже заявили, что они также хотят быть с нами, быть с Господом. Но, слава Богу, один из заключенных уверовал, хотя после длительного, конечно, пребывания в тюрьмах. А другой, так я и не знаю, чем закончилась судьба второго Алексея, потому что потом нас разлучили, разделили. И вот, друзья, уже когда мне оставался год сидеть, меня вызвали на комиссию, чтобы направить на стройки народного хозяйства. Делали это и в 75-м году, но я сказал, что я от своих убеждений не отказываюсь. Я считаю, что сижу несправедливо, потому что я не отказывался служить в армии. Вот, а статья гласит, что уклонение от обязанности военной службы, никаких обязанностей я не нарушал, все выполнял, что требовалось. Вот поэтому считаю, что несправедливо меня осудили, но я остаюсь при своих убеждениях, что я оружие брать не могу и присягу, конечно, принимать не буду. Меня оставили на зоне и, конечно, на стройки народного хозяйства не отправили. А потом уже на последнем году, когда оставался год до конца срока, опять создали такую же комиссию. Ну, там каждый месяц создается такая комиссия. А меня, отрядник мой, меня перевели в другой отряд, когда Витю осудили. Мой отрядник очень уважал меня. И он старался, ну, не создавать такие отношения жесткие ко мне. Мы много очень беседовали с ним. И у него на сердце было, чтобы меня как-то отправить на стройки народного хозяйства. Ну, это называется условное освобождение. То есть тот же самый заключенный, только ты уже работаешь не под конвоем. Химия, брат подсказывает, на химию. В спецкомендатурах это пребывание назывались мы условно освобожденные. И там вместе с нами были условно осужденные, под контролем власти. И когда меня вызвали на эту комиссию, то во второй раз мне не задали никаких вопросов. Они только спросили, ты на стройки народного хозяйства хочешь отправиться? Я говорю, ну, если вы освободите меня, то я, конечно, могу пойти на стройки народного хозяйства. Ну, выйди, пожалуйста. Я вышел, зашел. Ни одного вопроса не задали. Не знаю, то ли потому, что они посовещались между собой, потому что если бы они мне задали вопрос, как ты со своим убеждением, я бы ответил, что я остаюсь при своих убеждениях. Но они мне вопросов не задали и сказали, что комиссия решит, освободить тебя или нет. Я даже не знал, освободили меня или нет, условно. Ну, недосрочное, это условное освобождение на химию. Ну и потом, конечно, к большой радости, 14 апреля 76 года я вдруг по радио слышу по селектору, что Карпович с вещами на вахту. Я понял, что это уже на стройке народного хозяйства. Ну и потом в Иваново был. И в 77 году весной я освободился, пришел домой. Ну а потом, конечно, и служение в церкви. Потом уже и рукоположение на служение. Потом благовестие по Беларуси, молодежное служение. Очень кратко, друзья, если рассказывать подробно, то думаю, что и ночи не хватит, чтобы обо всем рассказать вам. Слава Богу, что Господь провел таким путем, и многие братья, они выдержали путь испытаний, суровый путь, очень сложный путь, но Господь сохранил жизнь.